Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 123-й выпуск подкаста «Хобби Докс Экстра». С вами его постоянные бессменные ведущие Думнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы сегодня с тобой поговорим в нашей
экстре? У нас был один выпуск про Икею, и там нашлись недовольные его лапидарностью.
Угу.
Вот, и говорили, что мало раскрыто ужасающих подробностей, мало всякой информации. Вот.
Да.
Ну, мы тогда просто не имели возможности за неимением информации ничего раскрыть.
Да.
Но в этот раз мы отправили Аурлиена в, так сказать, качестве корреспондента в специализированное заведение.
Да, все так и есть. Отправился действительно Аурлиен в славный смоленский городок под названием Эльмхюльд с населением 10 тысяч человек, примерно, плюс-минус несколько сотен, в котором начиналась история замечательной шведской компании IKEA, которую у нас, я думаю, что многие знают, все еще помнят, хотя она недавно исчезла, но мы подозреваем, что не сильно надолго, но об этом позже. И действительно, вот удалось получить разные интересные инсайты. В Эльмхюльте находится музей, сейчас об этом чуть подробнее расскажу, и как я туда добирался. Также я знакомился с книжкой замечательной под названием «Есть идея истории IKEA», которая доступна для всех до сих пор на русском языке на amazon.com. И в разных других местах. Она, кстати, по-моему, много где есть, в том числе в нелюбимом Домнином Литресе. Вот.
Yeah.
Так что, да. Да. Но, тем не менее, в Эльмхюльд давно мы собирались с Геофрендой, когда узнали мы, что есть музей IKEA, потому что мы большие фанаты IKEA. Тут недалеко от нас находится, ну, относительно недалеко, полтора часа пешком, находится IKEA Кунгенскурва. Это первая IKEA, построенная в Стокгольме. Открылась она, не соврать бы, в 65-м году. Про нее тоже мы поговорим, потому что IKEA Кунгенскурва является одним из, скажем так, экспериментальных магазинов. Многие вещи, которые делались в других IKEA, в последующих открытых, делались потому, что в Кунгенскурве пришли к выводу, что так надо делать. Вот. И вообще сама Кунгенскурва, IKEA Кунгенскурва, она является в некотором роде революционным магазином, потому что до этого магазина так просто не строили. Ее построили по образцу и подобию музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, который круглый. И идея как раз заключалась в том, что вы, заходя в магазин, едете на эскалаторе на самый верх, а потом по шоу-руму по кругам начинаете спускаться вниз.
Ну, то есть прототип вот такой получался.
Да, 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 именно так. То есть там три этажа шоурумов. Между ними, кстати говоря, есть такие полуэтажи, которые посвящены либо мебели, либо вот сейчас там детский есть полуэтаж, где всякие детские товары продаются. И внизу находится непосредственно склад, который тоже, скажем, про него мы поговорим, когда будем более подробно говорить про IKEA Кунгенскурва и про 65-й год. Ты мне, Думнин, напомни, если я забуду, как вообще этот склад, как мы дошли до жизни такой, что людей стали пускать на склад. Там небольшая история про это есть. И мне кажется, мы, кстати, в подкасте 382-м про это уже говорили, да, вот который у нас был про IKEA ранее. Ну и я буду рассказывать в несколько таком полухронологическом, полубиблиографическом формате, потому что информации много, и, скорее всего, всю поездку мою мы покрыть не успеем, и посвятим этот выпуск в основном музею IKEA, самой IKEA, как IKEA развивалась, как IKEA выходила в разные страны, что у нее там происходило и всякое такое. В общем, расширим и углубим 382-й выпуск по мере сил, как Думнин сказал в самом начале. До Эльмхюльта добираться большая-большая проблема из города Стокгольма, потому что Эльмхюльт находится в самой южной, ну не в самой южной, но в одной из самых южных частей Швеции под названием Смоланд. Смоланд находится, скажем так, ближе гораздо к какой-нибудь Дании или Копенгагену, нежели к Стокгольму. То есть вот поезд, который идет из Стокгольма до Мальмё и доезжает за 5 часов, 3,5 часа из этих едет до Эльмхюльта. В этом году впервые в истории скоростной поезд X2000, который ходит вот за 5 часов между Стокгольмом и Мальмё, стал останавливаться 2 раза в день, а ходит он, по-моему, то ли раз в час, то ли раз в полчаса, он очень часто ходит. Эти поезда раскупаются, на них чудовищные цены на билеты, там по... Мы, по-моему, заплатили что-то порядка, мне кажется, там 1200 или 1300 крон за поездку туда на двоих. То есть это прям, ну, в некоторые места дешевле на самолете долететь, чем на этом поезде доехать, скажем прямо. Так вот, в Эльмхюльте в этом году поезд стал, наконец, останавливаться 2 раза в сутки. Останавливается он, я так подробно рассказываю, потому что у нас есть слушатели из Стокгольма, я знаю, что кому-то эта информация может быть полезна. Поезд останавливается с утра, он приезжает в 9 с небольшими копейками утра. Музей, кстати, открывается в 10. И второй поезд останавливается вечером в 6, опять же, с небольшими копейками, в расчете на то, что люди приедут, переночуют в отеле, который и киевский отель там есть. Там есть, я подозреваю, и другие отели, но мы, естественно, остановились в Икеевском, где все сделано из Икеи. Вся мебель, там все столы, души, там, в общем, все, что можно из Икеи натащить, они в этот отель натащили. Про отель тоже поговорим чуть подробнее, чуть позже. Ну и можно, переночевав в отеле, получить бесплатные билеты в этот самый музей. Ну, кстати, билеты, они символической стоимости, 60 крон, они, ну, считайте, даром закрыть этот музей, потому что в обычном музее пускают крон за 200, за 300, вот как-то раз мы год назад ходили в Гетеборге, в чудовищную.
Ну, то есть они просто рассчитывают на такую экономику полного цикла.
Да, 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 потому что вы придете в музей, и как вообще с любой Икеей, этот музей.
Будете там есть, да, покупать.
Естественно,
вообще.
Естественно, да. То есть там есть магазин, там есть ресторан, там можно потратить очень много денег. И вообще вы туда раскошелились, уже приехали в отеле, скорее всего, остановились через дорогу, через парковку. Вот. То есть с вас они денег поимеют в любом случае. Вот. Ну и недостатком, конечно, этого способа путешествия и вообще способа путешествия туда на поезде заключается то, что, возможно, уже внимательные слушатели заметили. Если поезд приходит в 9 утра, а едет он 3,5 часа, это во сколько Шаурлен должен был на поезд на этот сесть? Шаурлен должен был сесть на этот поезд в 5 часов 21 минуту. Вот. И это оказалось проблемой, потому что, спойлер-алерт, в это время общественный транспорт Стокгольма еще практически не работает. То есть вот у нас метро начинает работать, по-моему, с без 15:05, что ли, что-то такое. Ну, в общем, если бы я ехал на метро, я бы не успел на поезд, если кратко. Первый поезд метро, который ходит от моей станции, меня бы не привез. Были разные школы мысли, как с этим можно поработать. Была школа мысли, что можно встать в 3 часа утра и дойти пешком до вокзала. В принципе, тут что до вокзала, что до Икеи примерно одинаковое время идти, 1.5 часа, только в разные стороны. Вот, могли бы на это пойти. Но я в последний момент обнаружил, что у нас есть, оказывается, ночной автобус, который ходит раз в час. И он как раз может нас привезти. Ну, правда, там нужно сделать 2 пересадки, что уже на самом деле довольно стрёмно звучит, если так вдуматься. Ну, можно было, оказывается, потом сделать одну пересадку, а потом оказалось, что есть еще один ночной автобус, который ходит из другого места и который довез бы нас прямиком, но мог бы опоздать. Вот. Ну, в общем, посмотрел я, думаю, наверное, доедем на ночном автобусе без проблем. Вот. Ну, все-таки Стокгольм, транспорт должен как-то работать, вроде как, в столице Швеции. Просыпаемся в 4 утра, бежим на остановку, прибегаем на остановку. На остановке на электронном табло написано: отправление автобуса в 4:30 отменено по причине отсутствия персонала. То есть вот такое в Стокгольме бывает, что автобус может не приехать с утра пораньше.
Водитель заболел.
Да, водитель заболел, да, или в отпуске, или просто они не нашли водителей, либо еще что. На самом деле это не такая уж... Да, не такая уж редкая история для середины лета.
Все в отпусках.
Все в отпусках, да, никого они не нашли. Вот. Причем автобус, который был за час до этого, судя по всему, был. Вот. Автобус, который после этого, судя по всему, тоже будет. Ну, мы такие, что делать? Побежали вроде как на другой автобус. Пока бежали, смотрю, тот автобус уже на 7 минут опаздывает. А он и так должен был впритык приезжать. Думаю, нет, так дело не пойдет. Надо вызывать такси. И в итоге кончилось все тем, что я установил приложение Uber на телефон и благополучно вызвал машину. Машина приехала через 2 минуты, парень нас довез африканского вида, довез, значит, нас до центрального вокзала за 10 минут без всяких проблем. Мы еще полчаса там шарились, не знали, что мы там будем делать. Вот, но в итоге сели на поезд благополучно и поехали. Ладно, это был бы еще полбеды, если бы мы, так сказать, ограничились на этом. Но быстрый поезд X-2000, я внезапно вспомнил, почему я не люблю этими поездами ездить. Ты вот, Домнин, сможешь догадаться, почему? Почему можно в быстром поезде не любить ездить? Какая может быть причина?
Так, в быстром поезде. Я пытаюсь припомнить все случаи, когда я был в быстром поезде, какие там могли быть причины. Слушай, я как-то даже не знаю. У меня во всех быстрых поездах всегда все было хорошо.
Вот. Это потому, что ты в быстрых поездах путешествуешь в России, где все ровное и плоское. А в Швеции быстрый поезд постоянно объезжает какие-то там гряды камней, скалы, еще чего-то. И здесь, для того, чтобы это сделать, наклоняют рельсы. То есть ты фактически как, сидишь как, вот, как в самолете, то тебя влево повернет вниз, то вправо.
У меня просто есть серьезный опыт езды на скоростных поездах по Западной Европе, но там ничего подобного не делается, там просто слишком большие горы, и поэтому почти не пробивают дыры, а не объезжают. Вот поэтому. Вот.
А у нас железная дорога проложена вот в часе езды от Стокгольма, она проложена таким образом, что поезд, если он едет достаточно быстро, он то влево тебя тряхнет, то вправо тебя тряхнет и тебя укачивать начинает. Я это уже видел неоднократно, когда ездил и в Мальмию, и еще куда-то. В общем, я уже про это знал, но забыл. Надо было брать таблетки от укачивания. Вот, полнейшее безобразие, но будем знать. Вот, с грехом пополам доехали до Эльмхюльта. Ну, к счастью, на этом злоключения наши закончились, сразу скажу, потому что такое начало интригующее было у нас, что мы думали, что еще что-нибудь произойти должно. Вот. Ну, ничего не произошло, доехали до Эльмхюльта, естественно, приехали рано. Из поезда вышло 3,5 калеки, включая нас, включая одного парня, который тоже приехал в музей. Вот, он тоже там шарился у входа и куда-то там пошел. То есть поезд остановился, вот просто вот какая-то деревушка, 3 человека сошли с поезда, ну, 4, да, там нас двое было, какая-то женщина сошла и этот парень. И все, поезд поехал дальше. Никого нет, улицы пустые. Вот, мы поприкалывались, сняли там несколько видосов про то, что в Швеции пусто, одни иммигранты. Кстати, это правда было в этот раз, когда какие-то люди шли на работу, видимо, к 10. И в основном действительно были иммигранты. Понятно почему, потому что шведы обычно берут отпуск в июле. То есть в июле вообще шведы не работают в принципе. Если кто-то из шведов работает в июле, это аномалия. Это значит, просто они не смогли отбояриться вообще никакими способами. И люди шли в офис на работу, собственно, в Икею, потому что там куча офисов разных, там разные икеевские находятся подразделения. Вообще Эльмхюльт до сих пор является центром всей жизнедеятельности Икеи вообще в принципе. При том, что Икея сейчас наделана, я посмотрел статистику, порядка 470 магазинов, последняя цифра, кажется, была 475 или 473 по миру. И центр всего находится в этом самом Эльмхюльте, в том числе там сидят маркетологи, которые изобретают вот эти вот смешные имена. Какие-нибудь там Кнопенг, какой-нибудь там The K, или еще что-нибудь такое. Вот они...
Гудвик, который так понравился немецким покупателям.
Да-да-да, шкафы Билли. Вот, ну, Билли давно придумали название, шкафы эти, да, в общем, давно существуют. В общем, они сидят, изобретают названия там. Ну, и не только названия, понятно, они там занимаются...
Многие будущим. Видели эти карикатуры, где какое-то непонятное биомесиво изрекает какие-то слова, и это потом становится названием.
Да-да-да, к нему стоит очередь такая, значит, этих сотрудников Икеи. Там один стол держит, другой рамку для фотографий.
С вот, Гудвиком, для тех, кто не в теме, просто он по-шведски пишется так, что по-немецки читается как Гудфик, что звучит как хороший трах. Ну, да. И такое название могло бы подойти для взрослой кровати, но никак не для детской.
Молодцы. Да, в общем, на все деньги назвали, да. Ну и у нас было порядка 40 минут до открытия музея, ну и там в отель мы вписываться должны были не раньше 4 вечера, поэтому мы решили походить по этому Эльмхюльту, погулять, посмотреть, что там есть. В принципе, там не сказать, что сильно много чего интересного, помимо музея Икеи и, собственно, связанных с Икеей разных других вещей. Но некоторые достопримечательности там имеют место быть. Например, у них там есть рядом с этим музеем и с отелем икеевским, который находится через парковку, повторюсь, там все очень близко, находится развязка такая дорожная, на которой установлено очень много разных дорожных знаков. Дорожные знаки они натащили со всего мира, судя по всему, их устанавливают, как бы, ну, они, видимо, просят копию соответствующих служб. Я так себе подозреваю, я сомневаюсь, что икеевцы воруют дорожные знаки.
Стоящие. Да, скорее всего.
Да, скорее всего, этого не происходит. В общем, у них стоят знаки, которые стоят рядом с икеями в разных странах. В том числе, там было очень много знаков из России. Несмотря на то, что Икея из России вроде как ушла, при всем при этом дорожные знаки там в полный рост присутствуют. И там куча есть разных интересных дорожных знаков. Я вот сейчас попробую открыть и посмотреть, где-то у меня они были сфотографированы. Там прям вот полный порядок с этими знаками. Где-то у меня сейчас найдем. Да, ну вот я что здесь вижу. Москва. Москва, платная дорога. Веселая жизнь. Не знаю, где веселая жизнь. Липецк. Значит, городской округ Химки. Зеленоград, 23 километра. Тверь, 132 километра. Санкт-Петербург заклеена каким-то стикером. Ну, как, собственно, и везде любят заклеивать. Вот, что тут у нас еще? Давай посмотрим. Ну, и вот в таком вот духе. Тут куча всяких. Вот Бангкок я здесь вижу. Еще что-то, welcome, в общем, короче, всякие непонятные. Я подозреваю, что они туда тащили дорожные знаки, которые не на латинском алфавите. Потому что тут по-арабски все сделано, по-китайски, по-русски, понятное дело. Вот даже здесь украинский где-то был вроде как дорожный указатель. Ну, в общем, российских очень много. Даже Тверь есть. 132 километра, я так понимаю, это Химки. Кей из Химок ведет туда. Вот. Кроме того, там есть небольшая церквушка у них, такая симпатичная церквушка, что характерно, закрыта на лето. Там написано прям, у нее, значит, информационная доска висит. Приходите в такие-то даты, вот, если хотите посмотреть, что внутри. Не знаю уж, что там смотреть интересного внутри. Ну, такая вот небольшая, деревенькая, аккуратненькая, желтенькая церквушечка. У нас в Телеграме она сфотографирована. Приходите посмотреть. Кроме того, естественно, в Вильмхюльте есть новая Икея, которая ведет самая шикарная дорога от местного здания муниципалитета. Там такое у них принято, как это принято делать, да, за городом место, где куча разных торговых центров, и в том числе там есть Икея, самая настоящая, большая, которая туда переехала в 2016 году, когда, собственно, музей Икеи переехал вот в историческое здание, построенное и открытое в 1958 году. То есть музей до этого находился некоторое время в том же здании, где сейчас находится отель. То есть они по кругу перемещаются все. То есть там выстроили новое здание для Икеи. Икея переехала туда. В здание Икеи переехал музей. Вот, а в здании, где был музей, которое к отелю приколочено, оно... Там теперь какой-то интерактивный воркшоп делают и всякое такое. Сам музей очень сильно похож на... Знаешь, что думаю? Вот у нас в Твери есть такой торговый центр, в просторечии называемый Торгуха, который стоит, значит, на бульваре... на бульваре? Нет, не на бульваре, наверное. Или на, бульваре, или на улице... То ли 50 лет октября, то ли Орджоникидзе. В общем, я засомневался. Ну, в общем, короче, вот недалеко от моего дома исторического, музей-квартиры, как у нас шутит, музей-квартира Орлиена в Твери, есть вот такой торговый центр. То есть ты в него заходишь, он такой, знаешь, такой весь такой, такой брутальный, массивный, такие перекладины там, такие железобетонные, солидные. Вот, и все устроено для того, чтобы советский человек мог там вести хорошую торговлю, так сказать, покупать там, что там было принято у советского человека покупать. Вот. В общем, выглядит очень-очень забавно, потому что здание было построено в 1958 году, то есть ему на самом деле очень много лет. В бытность настоящим магазином к нему пристроили еще и склад. Ну, уже по причинам, которые, собственно, открыли они в Кунгенскурве, да, что склад нужно на склад нужно людей пускать. Вот. И музей этот, он представляет собой... На самом деле он не сильно большой, но он при этом крайне интересный, потому что у них там есть постоянные выставки, есть некоторые выставки, которые временные. Временная выставка в этот раз у них была про то, как люди живут в разных странах, то есть у них был такой фотопроект, там была известная американская фотохудожница, которая... Давай-ка посмотрим, не вижу ли я... Да, Анни Лейбовиц, это такая фотограф, такая американская. Она с какими-то там талантливыми кем-то по разным странам, по странам, так сказать, по семи, по-моему, разным странам нафотографировала... Икей, а как люди живут в разных домах.
А, вот, вижу.
Да. Быт, да. Вот можешь посмотреть, там есть, к сожалению, у них нету здесь, не вижу я здесь, где можно было бы посмотреть сами фотки, но, тем не менее, у них там крайне любопытно, как люди живут, кто-то живет там в домике на колесах, кто-то живет в квартире, кто-то живет в новой квартире, кто-то живет в старой квартире, вот мужик, который здесь горшки делает, он живет в каком-то там доме, значит, своего прадеда, который делает самые горшки в каком-то там японском стиле, и они рассказывают некоторые истории, да, 25 здесь разных домов было сфотографировано, и там разные истории, как, собственно, люди живут, ну, это, видимо, у них как-то соотносится с тематикой того, что Икея продает мебель. Вот. Хотя Икея изначально продавала, конечно, никакую не мебель. А начиналось все совсем по-другому. И об этом мы узнаем на первой постоянной выставке, посвященной жизни Ингвара Кампрада. Вот. Про Ингвара Кампрада у нас люди знают не сильно много. Знают, что он жадный, как скорпион был. Знают, что он ездил на старом Вольво на работу. Хотя у него вообще-то было два Порша. Один он, видимо, то ли утопил, то ли сломал. Потом купил новый такой же. Вот, и уже только после этого, наигравшись, он стал ездить на старых. На стареньких Вольво. И быть прижимистым и экономным дяденькой. Таким дедушкой. Вот. Также про Ингвара Кампрада у нас знают, что он был известный нацист, любитель Адольфа Гитлера. Зиговал каждый день. И всячески там от сердца к солнцу. Вот. Ну, конечно, это... Несколько натянутая картина. Действительно, как оказалось, он состоял, судя по всему, даже в целых двух нацистских партиях. Сперва нацистская партия, которая была немецкая, ну, как бы по немецкому образцу выстроена. Угу. Вот. А потом неонацистская, неошведская, извините, как по-русски, по-моему... Местная. Да, местная. По-моему, переводят неошведы. Это нюсвенская, то есть это новые шведы. Угу. Вот. Партии, которая там была, соответственно, такая более, скажем так, умеренная, но все равно настоящие нацисты. Вот, только шведские. Не немецкие нацисты, а шведские. А чего он, собственно... Да, ну и, в общем, на этом все ограничено. А, ну еще да, что он жадный, как скорпион, не хотел платить налоги, переехал, значит, в Швейцарию, и там благополучно и помер. В возрасте то ли 73, то ли 83, там, не помню, сколько, можно посмотреть, сколько ему было лет. Относительно он был не старый мужик. Вот, это, собственно, вот то, что знает простой обыватель, и поэтому, когда начинаешь с кем-то разговаривать про Ингвара Кампрада, знающие люди, которые читали интернет, сразу говорят, что он нацист и грязный капиталист против рабочего класса, против профсоюзов и всякого такого. Вот. Ну, естественно, конечно, упускаются из виду некоторые другие черты его характера, которые некоторым образом компенсировали вышеперечисленное. Вот. Ну, начнем, наверное, с того, что Ингвар Кампрад, он потомственный немец. Дело в том, что его бабушка и дед были немцы, которые переехали, по-моему, из Силезии. Там дед занимался лесозаготовками, и в Смоланд они переехали как раз по той простой причине, что дед купил там кусок земли с лесом, который он планировал использовать для лесозаготовок, продажи леса и всякого такого. Приехав в Швецию и родив, значит, первого своего ребенка, по-моему, один там или два, может быть, два там было, два у них было ребенка, вот, дед этот незамедлительно самоубился, вот, ну, потому что дела шли не очень, и, в общем, он решил самовыпилиться, оставив свою молодую жену, значит, с двумя малолетними детьми, вот. Поступок, который мы не будем никак комментировать, да.
А вот. Какой-то глупый поступок.
Да, это крайне тупо было с его стороны. Да, ну, в общем, бабушке Ингвара Камбрада не оставалось ничего другого, как взять власть железной хваткой и начать наводить свои порядки на их хуторке, где они проживали. А проживали они в местечке под названием Эльмторид. А местечко Эльмторид – это, по сути, настоящий шведский торп, то есть хутор. То есть это, по сути, кусок, скажем так, сельскохозяйственного какого-то угодья, где, собственно, люди и живут. То есть вот у них там домик, в данном случае это домик в лесу, и они там, значит, занимаются каким-то хозяйством.
Хорошо иметь домик в деревне.
Да, помнишь, домик в деревне.
Старинную рекламу, которую, правда, острословы превратили в мем, где какой-то персонаж явно голубой на фоне деревенского пейзажа и подписи «Гомик в деревне».
Да, да. Ну и Эльмторид этот, он относился чисто формально к церковному приходу Агуннарюд, к соседнему населенному пункту. То есть, ну, по сути, это хутор, где живет одна семья, а Агуннарюд – это, собственно, деревенька, которая вот как бы такая вот непосредственно деревенька. Вот, значит, что за странные названия? Вот если мы посмотрим на карту, сейчас вот я тут карту эту найду, значит, тебе, Домнин, тоже, не знаю, как удастся, не удастся, да, удастся. Вот,
если давай посмотрим. Вот
откроешь, если карту здесь, тут будут все какие-то сплошь странные названия. Вот вокруг Эльмхюльта я вот вижу Бёкхюльт, да. Сельхюльт, Стенбрухюльт, Росхюльт,
Сольхюльт какой-то.
Да, Сольхюльт, Линдхюльт,
Апельхюльт, Бредхюльт,
да, Фанхюльт. В общем, что за что, черт возьми, здесь происходит?
Росхюльт,
да,
Кальфсхюльт.
Да, хюльтов этих здесь
старая прорва.
Да, да. Вот, ну мы поняли,
Риск, можешь, короче, да, очень
можешь
много
остановиться, да.
Да. Я просто стал любопытно с вами.
Да, да. А я вот, глядя на карту, тоже очень сильно удивился, полез смотреть, а что означает слово «хюльт» вообще в шведском языке, потому что я такого слова не знаю, а я знаю довольно много слов. Вот, без ложной скромности сказал Аурельен. Оказалось, что слово «хюльт» — это древнее, не древнее, извините, а средневековое слово шведское, которое происходит от немецкого слова «хольц», которое означает «лес».
Mm-hmm.
То есть, короче говоря, это просто название топонимов, в которых есть, значит, лес такой-то, лес сякой-то. Вот, например, Стенбрухюльт – это лес рядом с каменным мостом. Вот и все. Вот. Вообще, на самом деле, шведские топонимы, они обычно переводятся во что-то осмысленное. То есть, там не просто там какая-нибудь деревня Михеева, да, где, понятно, живут куча Михеевых живет. Вот. А это обычно какой-нибудь там, я не знаю, там, или там большие будуны, да, это какой-нибудь там, значит, лес у какого-нибудь моста, деревенька у какой-нибудь там рощи, еще что-нибудь такое, и вся в таком вот духе. Примерно похожая история со всякими вот этими Эльмторюдами и Агуннарюдами. Рюд – это тоже средневековое слово, и оно означает буквально кусок расчищенного места в лесу. То есть, ну, по сути, полянка, делянка, просека. То есть, вот лес там срубили, поставили там условно хозяйственные постройки, да, и там живут, и вуз не будут. Вот это вот ровно то, что означает рюд. Ну, понятно, что Эльмта, Агуннар – это другие пуски. Я про них ничего не могу, к сожалению, сказать. Мне было интересно повторяющиеся имена узнать, что означают. Но я подозреваю, что они, скорее всего, там означают лес такой-то, лес сякой-то, и там поляна такая, в таком-то лесу и поляна в сяком-то лесу. Скорее всего, там значение примерно такое. Вот. То есть, это название типичное для Смоланда. Смоланду, кстати, сейчас мы немножко перескочим. Смоланду посвящена еще одна выставка, еще одна экспозиция, очень небольшая экспозиция в музее Икеи, которая рассказывает вообще, что такое Смоланд, что там за люди живут и откуда пошли есть, так сказать, смоланцы. Дело в том, что Смоланд – это южная часть Скандинавского полуострова, сильно южная, это почти Скона, да, и почти Дания, но не совсем. И поэтому
для тех, вот, кто не в теме, да. Скония долго и была Дания, по сути.
Шведы в определенный момент времени отжали ее у датчан.
Датчане неоднократно пытались вернуть, да, но ничего не вышло. Да, просто да, шведов развелось слишком много к тому времени, да, и перевес стал на их стороне.
Датчане, да, теперь шведов почти в два раза больше, чем датчан. Вот, поэтому попробуйте отнять. Вот. Про это есть анекдотические истории, что на юге Швеции в Сконе живут люди, которые раз в год собираются, значит, с лопатами, с пивом и пытаются откопать себя от Швеции и, значит, присоединить себя назад к Копенгагену.
Смешно.
Все хорошо проводят время, в общем, да. Рассказываю некоторым шведам эту историю, многие не знают, ну, те, кто никогда не жил в том же самом Сконе. Но, тем не менее, для понимания наших российских слушателей, поясним так, что Эльмхюльд и вообще Смоланд очень сильно напоминает какую-нибудь там Тверскую, Владимирскую, Московскую область.
Ну, то есть лесистую часть вот северо-восточной Русь, то, что называлось.
Да, да, да. То есть это леса, местами озера, местами какие-то болота, песчаная почва, и единственное отличие заключается в том, что много камней, потому что тут был ледник. И он натащил много валунов, которые местные жители вынуждены были расчищать с полей.
То есть, примерно, как новгородская была земля.
Да, да, да. Вот. И как раз там, значит, музей-то интерактивный, тут все сделано по уму. Можно там, значит, такой вот у них стоит экспозиция, можно... Не экспозиция такая, а автомат у них стоит. Знаешь, как вот на этих, на ярмарках, где можно там куда-нибудь ударить или молотом шарахнуть, и тебе показывают, насколько ты сильно.
Да,
там,
да.
Обычно там ты бьешь со всей дури, а тебе показывают там удар маленькой девчонки.
У меня последний раз был, когда день рождения сына мы гуляли, он еще маленький был, там надо было не молотом бить, а просто кулаком. В общем, меня просили больше не ходить туда.
Да. Больше не пускайте этого Домнина туда.
Ну, там зашкалило реально, и мне сказали, что что-то это не на меня, видимо, рассчитано. Ну, там рассчитано на человека, наверное, весом килограмм 70, а не под центнер, как я. Понятно, что кулачищем-то центнера
сломал аппарат людям. Да. Ну вот можно здесь попробовать, как вот они там палками подсовывали коряги какие-то, полено, и пытались эти камни, так сказать, свернуть с места. Ну, там действительно непросто все это делается. Тут же показывается, с чем еще, кстати, усиливается сходство, например, с той же самой Тверской губернией, с Тверской областью. Дело в том, что в Смоланде, как и в Твери, и в Тверской губернии, основным сельскохозяйственным растением длительное время был лен. То есть они выращивали лен. Делали из него там разные льняные ткани, тряпочки, делали всякую там льняные, значит, веревки они делали, всякое такое. В общем, короче, очень-очень сильно мне напомнило именно то, как вот мы на уроках там краеведения в 7 классе, история Тверского края, у нас была книжка, вот, что там рассказывали, в общем, я почувствовал, что со смоланцами у меня есть много общего, вот, жили все время, жили небогато, портками окна занавешивали практически, очень немного было денег, поэтому смоланцы все как один прижимистые и жадные, как скорпионы. Деньги тратить они не любят, любят на всем экономить, всегда торгуются и, в общем, ведут себя всячески по-скупердейски. Да? Вот у нас про евреев любят шутить, что евреи у нас, значит, прижимистые, вот, а шведы любят такие же анекдоты рассказывать про смоланцев, какие они прижимистые, вот, потому что про евреев-то нельзя. Вот, нетолерантно, про собственных смоланцев можно вполне. Вот. И поэтому, да, можно посмотреть. Ну и кроме того, здесь... Понятно, по понятным причинам, много всякой тут травы и всякого такого, паслись коровки, делалось масло. Масло это продавалось, в том числе, частью оно, значит, оставлялось, частью продавалось, и тут же стоит автомат, где можно так вот, знаешь, так вот в ступе в такой маслобойке маленькой, можно, значит, там потрясти, значит, палкой вверх-вниз, а там такая довольно, я тебе скажу, тяжелая работа-то. Можно вот потрясти, и тебе на экране показывают, сколько ты из молока сделал этого самого масла. Ну, я подозреваю, что там часами надо было трясти, чтобы масло этого не трясти. Вот. А показывают, понятно, побыстрее, чтобы, так сказать, люди не уставали и не теряли интересу. Вот. Поэтому смоланцы эти, конечно, все ребята такие экономные, прижимистые, и вот это в том числе повлияло на молодого Ингвара Кампрада, который, возвращаемся к экспозиции про Ингвара Кампрада, начинал с того, что в 5-летнем возрасте начал продавать спички. Где-то, значит, ну, у него бизнес был в стиле, значит, купил за 100, продал за 200, на эти 2% и жил. Да. Вот. В общем, он там где-то спички сперва продавал. Вот. Причем самыми его верными покупателями была его бабушка, мама, вот, и ближайшие родственники. Там дядюшка у него был пока. Дядюшка, кстати, тоже, по-моему, самовыпилился. В общем, у них там, я смотрю,
богатые традиции. Что-то у них какая-то семья, да, нездоровая.
Да, самовыпиливание. Но, забегая вперед, скажем, что Ингвар Кампрат на самом деле был алкоголик. Вот. Немногие знают, а он, да, он прибухивал. Ну и это, в принципе, я думаю, многое объясняет. Потому что если вы живете в деревне, вот, где-то посреди леса, и там из занятий у вас там либо бухать, либо на рыбалку ходить, вот, вы вот с высокой долей вероятности будете пить как сапожник. И многие в таком состоянии самовыпиливаются, вот, к сожалению. Ну, тем не менее, возвращаясь к этому нашему, значит, главному действующему персонажу, в 5-летнем возрасте он продавал спички. Потом он начал, значит, ловить рыбу, продавать рыбу. Потом он начал, значит, там еще что-то продавать, какую-то мелочевку. Ручки какие-то начал продавать. Ну, в общем, короче, с 5-летнего возраста демонстрировал, скажем так, задатки предпринимателя серьезного. Вот. Отучился он в Гетеборге на коммерческом делу какому-то, как это тогда называлось. И в конечном итоге в 1941-1943 году организовал компанию под названием IKEA, которая, как мы все знаем уже, потому что уже говорили об этом неоднократно, означает буквально следующее: Ингвар Кампрат Эльмтарют Агуннарют. Вот, и зарегистрировал его как товарный знак. Теперь давайте поговорим, почему он с нацистами большой был друг. Дело в том, что семья Ингвара Кампрата, немецкая часть, то есть по отцу, то есть бабушка по отцу и дедушка, собственно, по отцу. Бабушка у него, там у них какая-то сложная была история, кто-то там из них был незаконнорожденный, кто-то там еще что-то, в общем, какие-то бы непростые там были граждане, там бабушка у него была незаконнорожденная, какой-то там знатный, то ли дама, то ли кого, я сейчас точно не помню, не хочу вдаваться в эти подробности, но факт то, что они были немцы, и причем немцы они были такие, что у них было вот помните аншлюз Чехословакии, когда произошел? Когда, значит, ну, не аншлюз, сперва перед аншлюзом там еще был...
Аншлюз был Австрии, да. А Чехословакии был Мюнхенский сговор, можно сказать.
Да-да-да, не, не Мюнхен... Да-да, правильно, аншлюз, действительно. Но перед этим судеты забрал.
Да, судетская область, где немцы...
Да-да-да, вот. Так вот, у них родственники как раз были в этих самых судетах. И бабушка рассказывала молодому Ингвару, который был малолетка тогда еще, что вот, значит, после Первой мировой нехорошие чехи всячески обижали там, значит, их немецких родственников. Ну, что, судя по всему, видимо, было по сути так и было. Вот, иначе что там Вацлав Гавел-то с Гельмутом Колем стали бы там извиняться друг перед другом и жать друг другу руки.
Ну, вот. Вацлав Гавел извинялся еще и за то, что в, значит, начале 45-го, когда немцы терпели проблемы, у чехов внезапно проснулся такой воинский дух, что они стали колонны бегущих немцев тормозить, расстреливать и закапывать в ямы. И вот,
Чего это они? Действительно. Да, нормально же все было.
Где эти свирепые тигры пребывали предыдущие 5 лет, я уж не знаю, ведь где-то в параллельной вселенной были. Да, да. Вот, но вот Гавел извинялся именно за то, что что-то в 45-м какой-то...
Да. Погорячились мы, говорится.
Неадекватный, да, напал на них боевой пыл. Да, против старичья, баб и детей.
Угу. Ну, в общем, да, я сильно подозреваю, что там хороши были все, как и всегда это бывает. И, ну, для нашей истории это интересно тем, что молодой Ингвар, слушая бабушку, папу своего, вот, с большим интересом, он, значит, узнал, что хороший дядя Гитлер, если верить ему бабушке и его папе, которым он не мог не верить, потому что они его бабушка и папа.
Если не верить бабушке и папе, то кому-то вообще
верить? Кому вообще верить-то тогда?
На этом свете.
Вот. И вот дядя, значит, Гитлер пришел и выручил родственников бабушки. Ну, соответственно, и моих тоже, подумал.
Да. Молодой Ингвар. Гитлер все правильно сделал.
Да, все правильно сделал, подумал Ингвар молодой, и, в общем, да. Ну, и, понятное дело, он по молодости состоял в нацистской партии, которая была прям вот по германскому образцу сделана. Там у них там было несколько разных этих нацистских партий. Потом кончилось все тем, что он в итоге оказался сторонником другой нацистской партии, которая уже была более шведская. Причем это было, судя по всему, уже после войны. Вот. Ну и когда там его стали пытать, это всплыло в два приема. Это всплыло сперва в 94-м году, а потом в 98-м. Потому что сперва раскопали, что он прямо с нацистскими нацистами дружил. Вот. Он, значит, покаялся, там, значит, взял вину на себя, тоси-боси, пятое-десятое, был неправ. Вот. А потом оказалось, что он еще и с другими нацистами дружил. Вот. Он такой, а, да, действительно, и с этими дружил. Ну, что ж теперь делать? Вот, в общем, мужик был
сказать,
такой.
Он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, не трогал и козявку, и с немцами дружил.
Да, да, вот такой вот был мужик. Но, справедливости ради, он как-то дистанцировался во второй половине своей жизни от всех этих историй, что это для коммерции не очень хорошо, вот, и... Да, в общем, получилось вот так. Два раза
Кстати, про то, что он Икею-то... Да. Собственно, я что-то думал, что-то мне напоминает. А я вспомнил, как профессор философии у нас
так.
в университете на одном из занятий вспоминал, как он общался с Явлинским,
так.
Когда их шайку покинул господин Болдырев. Потому что изначально их шобла называлась как Блок Явлинский Болдырев Лукин.
Так.
И как бы когда все это было обознано фракцией Яблоко, да, я Явлинский, Болдырев, Лукин, и, соответственно, профессор нас ему говорит, а что вот теперь-то будет Яблоко у вас? А Явлинский ему говорит, что это все уже вчерашний день, и теперь Яблоко, значит, и Явлинского блок. Вот, после этого наш профессор решил дистанцироваться от Явлинского.
Да, вот. Ну и наш дорогой Ингвар начал торговать, значит, ручками и всяким таким. И потом в определенный момент времени оказалось, что есть новые возможности по строительству, скажем так, собственного бизнеса. Дело в том, что после Второй мировой войны, когда она благополучно закончилась, и вся континентальная Европа лежала в руинах, внезапно возник большой спрос повсеместно на мебель. И вообще на строительство, строительные материалы,
да,
всякое такое.
Потому что все было разорено, все сгорело к чертовой матери. Что не сгорело, то сами порубили топорами и в печку покидали, потому что зимой холодно, а топлива нету. Да. Вот, и готовить надо на чем-то. Что не покидали, то обменяли на хлеб. Короче, вы поняли.
Да, да. Ну и в Швеции еще с этим одновременно, примерно в это же время, произошло так называемое мильё-программа. Мы уже про нее рассказывали. Это 50-е и 60-е, когда шведское правительство приняло решение в короткие сроки построить очень быстро, очень много жилья для граждан, потому что граждане жили... в очень хреновых условиях, скажем так. Кто в бараках, кто в избушках.
Это
кто
было общее, в принципе, место для периода с 50-х по 70-е везде, потому что, например, вот наши хрущевки, да, которые были специально в чудовищных и доселе невиданных масштабах понастроены в 60-е годы, они как бы... Вообще идея была еще при Сталине, а Сталин эту идею подсмотрел у французов. Тоже с панельками. И этим, кстати, объясняются и недостатки хрущевок. Многие, кто в них жил, отмечали, что они действительно как будто для какой-то Франции спроектированы.
Да,
а не для России. Так что Швеция тут была не одинока, так много.
Не одинока, да. Я вот посмотрел тем временем в Швеции 65 по 74 это было.
Ну вот, да, это как и многие. Даже американцы пытались строить эти свои дома для расселения негров, которые кончились известно чем. А например, в Британии для этого были построены так называемые муниципальные дворы, council yards. По странному и необъяснимому совпадению, одна из самых бодрых организованных преступных групп в Британии называется Yardies.
Класс.
Это в основном ямайцы, которые там говорят типа «Эй, бой, this corner is my corner and thing». Вот, угу. И продают там на углах наркотики и все такое.
Полный порядок там.
Короче, жилищное строительство, да, надо проводить с умом, а не как вот в некоторых странах.
Да. Да, да. Да, но тем не менее, возрос спрос на жилье, люди стали жить лучше, люди стали интересоваться обустройством собственных домохозяйств. Опять же, Швеция производила много всего такого, что потом продавалось за рубеж в континентальную Европу, после войны, которая должна была восстанавливаться. И бизнес попер. В определенный момент времени, где-то в начале 50-х, даже, судя по всему, до начала этой мильё-программ, Компрат понял, что у него хорошо продается мебель. А он продавал все подряд. Он был такой очень предприимчивый мужик. Вот он, знаете, вот даже не знаю, как, с кем его сравнить, вот с таких вот персонажей. Вот он как будто бы не сильно такой интеллектуальный, но очень предприимчивый мужик. То есть он в книжке, которую вот я уже упоминал, он открыто говорит, что я, говорит, с языками, когда я переехал, он сперва в Данию переехал, а потом переехал в Швейцарию. Не сразу в Швейцарию переехал. Вот. Говорит, с языками, говорит, у меня плохо получается, с этим у меня плохо получается, с тем у меня плохо получается. Вообще, говорит, у меня очень много недостатков, но мое, говорит, большое достоинство заключается в том, что я знаю, что у меня очень много недостатков, и окружаю себя людьми, которые могут их компенсировать.
Ну, кстати, очень умный подход, да. Я стараюсь делать так же.
Вот, да. Ну, вот он, при этом он очень предприимчив, и он постоянно вот... вплоть до того, что он практически до самой своей смерти в 18-м году или в 19-м, когда он там помер, он помнил чуть ли не весь ассортимент, сколько еще стоит у него в магазине в Икее. Вот, то есть он прям вот интересовался ценами очень дотошно. И он прекрасно себе понимал, за сколько он может что купить, за сколько он может что продать. Везде искал постоянно вот эти вот бизнес-оппортюнитис, да, возможности что-нибудь там наторговать себе. В общем, был очень предприимчивый мужик, исключительно предприимчивый. И он понял, что у него хорошо продается мебель. И он стал продавать больше мебели. В определенный момент времени... значит, стало понятно, что продавать мебель, сидя в каком-то Эльмхюльте, неизвестно где, да, in the middle of nowhere, как говорится, очень тяжело. Тем более, очень тяжело это делать, когда вы пытаетесь мебель эту продавать максимально дешево. А это было его, собственно, кредо. То есть он с минимальной маржой пытался вот все продать. И понятно, что если вы продаете все супер дешево, закупаете еще дешевле, у вас неизбежно проблемы с качеством возникают. Вот. Когда у вас возникает проблема с качеством, с этим нужно как-то работать, потому что люди у вас перестанут покупать. И было решено...
Да, у вас все разваливается, да, и вообще...
Да, у вас одноразовые стулья, там, кровати и вообще.
Сел и упал.
Да, сел и упал. Решено было сделать шоу-рум, то есть чтобы люди могли приехать в Эльмхюльт, зайти в шоу-рум, посмотреть, какого качества стул, посидеть на нем, там, на кровати полежать, на диване, да, что там у них было, журнальный столик потрясти, вот, там, я не знаю, постучать им там о пол, еще что-нибудь такое сделать, и в 53-м году благополучно в Эльмхюльте шоу-рум был открыт. Вот. Кроме того, через 5 лет было принято решение, все пошло настолько хорошо, что было принято решение открыть вот прям самый настоящий магазин, то, что называется по-шведски «Варухус», а по-русски переводится не очень удачным словом «магазин». Магазин, да, по факту это склад. Да. Варухус – это вот буквально, значит, товары, дом товаров. То есть
да,
это склад.
Да, там, да. Товарный дом. Я знаю, с чем мне как бы ассоциируется это. Был в Швейцарии такой мужик по фамилии Дутвайлер.
Так.
Он начинал с того, что ездил на грузовичках и в 20-е годы еще. На грузовичках и продавал там крупу, спички и прочее.
Uh-huh.
Вот. Потом, когда власти ввели налог на чисто такую торговлю, он открыл как бы такой магазин, который был скорее склад. Uh-huh. Вот. И в итоге оно что-то так пошло-пошло, что в итоге сейчас это целый как бы концерн в Швейцарии, называется Migros. Uh-huh. Это крупнейший ритейлер у них.
Ну вот, вот так вот.
Да. При этом, что характерно, является кооперативом. Да, то есть да. У него 2, по-моему, миллиона владельцев.
Да, типичный швейцарский подход к решению всех проблем.
Да, да, правда.
Да. Вот. И, кроме того, примерно в то же самое время, где-то вот в 50-е годы, появляется идея того, что надо у столиков откручивать ножки, класть их рядом, и это сильно экономит, во-первых, место в грузовичках, да, которые разводят самые воздух. Столики. Да. А во-вторых, меньше ножек ломается в процессе транспортировки, потому что до этого было много нареканий, что столик мой приехал, из трех ножек две сломаны, условно говоря. Вот. А тут вы как бы это получили, сами скрутили, собрали, и вы молодец. Вот. Дела пошли хорошо. Угу, угу. Дела пошли хорошо, и первый зарубежный магазин они открыли внезапно в Осло. Я вот этого момента не знал, я почему-то всегда думал, что у них после Эльмхюльтовского магазина был магазин в Кунгенскурве, а оказалось, нет, оказалось, был в Осло магазин еще. В Осло был магазин примерно такой же, как в Эльмхюльте, то есть можно было приехать, посмотреть на товар, посидеть на стульях, на диванах, и после этого незамедлительно его приобрести. Вот. Замечательное бизнес-предприятие, которое предполагает продажу всего задешево, рано или поздно столкнется с тем, что конкуренты начнут вам ставить палки в колеса. Конкуренты,
как, кстати, которые... с Мигрова было, да.
Ну вот, да. Ну и вот то же самое произошло с компанией IKEA, когда местные конкуренты стали говорить локальным производителям всех этих столов, табуреток и прочих шкафов, что если вы будете продавать IKEA, мы у вас не будем ничего покупать.
Да, да. Вот. Типичная тактика.
Да, вы решаете, либо мы, либо вы. Вот. Там были большие баталии на этот счет, там вплоть до того, что чуть ли не правительственная комиссия занималась, значит, тем, что тут ставят, так сказать, палки в колеса независимым
шведским
предпринимателям. Да, свободному рынку. Вот. А рыночек, так сказать, не может никак порешать внезапно, как это и бывает с рыночком. Вот. Но на помощь Ингвару Кампраду пришла дружественная социалистическая Польша внезапно, да?
Угу.
А вы как думали? Вот Польша 61-го года.
Польша, да, была гораздо нам продавать всякие стенки модные.
Да, да, да. Ну и Польша гораздо была продавать эти самые стенки как раз во многом потому, что они стакнулись с IKEA. IKEA стала с ними вести бизнес, торговлю. Более того, IKEA посмотрела, какие у них там, какое у них производство, на чем они все эти полки, стулья и кровати делают, и стала им туда продавать, импортировать, привозить, завозить, как угодно, под любыми предлогами, более современное оборудование, на котором поляки, собственно, стали делать все подряд. Вот. Поначалу, понятно, у них получалось не очень, но потом все стало замечательно хорошо, и в итоге все эти шведские предприниматели, да, которые не хотели отгружать табуретки Ингвару Кампраду...
Остались на бабах, да.
Остались на бабах, потому что внезапно за них стали это делать поляки, причем в 2-3 раза дешевле.
Я так и знал, что поляки неспроста так вдруг сделали большими мебельщиками.
Да-да-да. Вот, поэтому Польша, да, действительно
61-го
года.
И опять же, вот, если припомнить, да, эту стенку мою, ту самую, и вообще, как-то, знаете, да, подозрительное сходство вот наблюдается.
Совпадение? Не думаем. Да. Ну и в 65-м году было решено, ну, точнее, чуть раньше, за пару лет до этого, было решено, наконец, построить магазин в Стокгольме. Потому что Стокгольм столица, понятное дело, много народу живет, и в лучших традициях того, как это делают в развитых странах, дело в том, что Кампрад до этого ездил в США, и там многого насмотрелся. Опять же, тот же музей Гугенхайма, опять все вот эти вот там, ну, значит, то, что моллы строят за пределами города, где земля подешевле, они решили сделать точно так же. То есть они насмотрелись лучших практик зарубежных и решили сделать так же. И в 65-м году они открыли магазин IKEA Кунгенскурва. Кунгенскурва, мы уже рассказывали, почему она Кунгенскурва, потому что там как-то раз король Швеции ехал то ли с рыбалки, то ли фиг знает откуда, и водила его там не вписался в поворот, машина слетела в кювет, королю пришлось там вылезать чуть ли не по пояс, значит, в какой-то там болотной жиже, в общем... С тех пор называется, что это королевский поворот. Развязка была.
Я когда-то рассказывал, думал, что и водитель, будучи этническим поляком, ругался Курва.
Курва, да.
Вот, поэтому их назвали, и тут же мне в голову полез вот анекдот про то, что в черноземной части России, значит, есть село Астафьево, потому что там проезжал Александр Первый, и они заметили со свитой заснувшего на часах солдата, вот, и его хотели наказать, но, значит, Александр, будучи в хорошем настроении, сказал «Астафьево», и поэтому село назвали Астафьево. А вот мимо села Ипатьево государь проезжал уже в дурном настроении.
Да.
Я думал, что тут какая-то такая история. Ну ладно, да, поворот. Да, ну, поворот, да, тоже хорошо.
Поворот там был, да. Поворот. Не вписались, короче, поворот.
Поворот не туда.
Водителя, что характерно, звали Йоста. То есть типичное шведское имя Гёста, наверное, там, или Йоста переводится, не знаю, как на русский оно переводится, ну, такое оно старо-манерное.
Понятно.
Я, скажем так, немного знаю молодых людей с именем Йоста. Вот. Назовем это так. Но, тем не менее, открыли магазин, сделали его круглым. Идея вот, которая сейчас известна много где. Кстати, все киевские магазины, они, вообще говоря, уникальными делаются. Они похожи во многом, и у них, в общем-то, подходы к их строительству, они более-менее одинаковые, причем, более того, опыт, полученный в уже построенных магазинах, обычно учитывается при строительстве новых магазинов. Но вот этот магазин, он как раз является, скажем так, прототипом всех последующих крупных икеевских магазинов, потому что он изначально строился как вот такое цилиндрическое здание, трехэтажное, на самом деле оно более этажное, чем три, но там открыто, по-моему, то ли три, то ли четыре, по-моему, там этажа вообще. Вот, вы заходите, и рядом с ним здоровенный склад построен. Кстати, к киевскому Кунгенскурве к складу пристроен еще один склад, то есть там складов несколько, и все в складах. И вы заходите в магазин, тут же эскалатор, вы можете проехать на самый верх и начать ходить, спускаться вниз, значит, по этому магазину, смотреть, что там есть. Наверху находится ресторан. Кстати, это в обязательном порядке с самого начала было повсеместно. В каждом киевском магазине должен быть ресторан. Дело в том, что у Икеи есть определенная формула, как они ведут бизнес, и частью этой формулы является то, что ресторан – это просто must-have. То есть без ресторана вообще никак, потому что сам Ингвар Кампрат считал, что ну какой бизнес можно сделать на пустой желудок? Ну вы что, ну вы ехали, полдня вы ехали в Эльмхюльд, не ели, не пили, приехали за мебелью, ну что вы у нас купите, если вы не поели, не отдохнули, и у вас там, не знаю, дети орут и вообще. Вот. С этой же точки зрения, кстати говоря, в той же самой Кунгенскурве появилась детская игровая комната, чтобы дети там могли под присмотром сотрудников и киевских барагозить и, так сказать, ураганить, пока их родители спокойно занимаются покупками. Также с самого начала продавались эти самые канильбули по 5 крон, кофе в ассортименте, очень дешево, и сосиски продавались. Сосиски изначально стоили 5 крон, сейчас они стоят 7 крон. Причем это недавнее нововведение, до этого сосиски стоили, я вот помню, когда еще сосиски стоили 5 крон, до ковида и до всякого такого, то есть можно было в Икею прийти, поесть там вот эту вот сосиску с булочкой, вообще вот хот-дог, супер простой хот-дог за 5 крон.
Ну, у нас было не сильно дороже, потому что у нас, да, это сыграл даже минус, потому что вокруг этой хот-дожечной постоянно терся какой-то сомнительный контингент,
бомжи,
мягко
всякие,
говоря, да.
Маргиналы, да, как я их называю.
Да.
Да. Да. Ну, в общем, рестораны были везде, и вот в Кунгенскурве ресторан находится на самом верху. Там не сильно он большой, там не супер много посадочных мест. На момент написания книги, кстати, про Икею, у которой вот есть идея, да, самый большой ресторан был в Химках. На 750 человек было. Это вообще было рекордное количество людей, которые можно было разместить одновременно в ресторане. Вот. Ну, понятно, в Стокгольме, в Кунгенскурве народу можно посадить меньше, потому что построено сильно раньше. На сколько? На 40 лет раньше. На 35. Да. Ну и кроме того, ниже есть у них кафешка, в которую можно зайти либо прямо сразу от входа, либо можно, походив по шоу-руму, зайти в эту кафешку. И на выходе, понятное дело, есть еще одна кафешка. То есть в Икее Кунгенскурве целых три кафешки. Вот, один ресторан, две кафешки. Вот, в ресторане нормальная такая порядочная еда по умеренным ценам, очень демократичные цены. Естественно, они выросли после ковида, после начала СВО, цены выросли. Но их по-прежнему стараются удерживать в разумных пределах, то есть, ну, как бы, в принципе, терпимо, вот, скажем так. То есть чувствуется, что вот этот вот подход, ультрадешево все делать, но при этом без потери, без сильной потери качества, он у них по-прежнему работает. Вот. И Кунгенс Курва, это она примечательна тем, что есть по легенде, как рассказывают, первый директор магазина Ханс Акс, это вот тот усатый мужик, который пожимает руку Ингвару Кампраду на фотографиях, где вот обычно показывают, значит, вот круглый магазин, на нем написано IKEA. Вот, и там такой усатый мужик пожимает руку другому мужику. Вот усатый мужик, это как раз Ханс Акс. Он, якобы по легенде, в первый день, когда, значит, с Херхольменом набежала публика, а дело в том, что магазин-то уже открыли в 65-м году, там, где понастроили уже всякого жилья, в том числе помелье программы. И народ там в пригороде в этом жило довольно много, я подозреваю, что там уже и метро могло быть, потому что сейчас оно там есть. Вот. И, в общем, у них, короче, столько там народу набежало, что а магазин как работал? Он работал как нормальный магазин, подходите к продавцу, говорите, я хочу вот это, продавец вам выносит. Вот. И столько было народу, что они так смотрят, ну, продавцы не справляются. Ханс Акс говорит, открывайте склад, пусть да. они сами все там набирают.
Выпускайте вот. Хракена.
Да, да, вот. И, в общем... Кончилось все это тем, что действительно теперь можно все нахватить либо прямо в шоуруме, если в шоуруме этого нет.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.